Мы читаем труды Рабаша, том 2, страница 831, статья «Какие силы нужны в работе?». Вопросы можно задавать через kap.tv, избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Труды Рабаша, 2 том, страница 831. Что за силы необходимы в работе? Сказали мудрецы так. И сказал Раби Ицхак, если скажет тебе человек, потрудился я и не нашел, не верь. Не потрудился и нашел, не верь. Потрудился и нашел, верь. И следует понять, что такое «верь». И говорится ли здесь о людях, которые говорят неправду? Ведь здесь речь идет о людях, которые занимаются Торой. Конечно же, это люди достойные. Почему стоит думать, что они не говорят правду? А если так, то что значит «верь» или «не верь» им? И для того, чтобы это понять, нужно прежде понять, что значит труд. И мы уже говорили об этом много раз. Трудом называется то, что человек должен делать действия, противоположные природе. То есть, поскольку мы родились с желанием получать ради себя, и по причине, чтобы было слияние и подобие по свойствам, именно благодаря этому есть возможность получать добро, без стыда, и поэтому есть исправление, что все нужно делать ради отдачи. Иначе мы находимся в пространстве пустом от света, что называется сокрытием, и мы не чувствуем никакой святости, занимаясь любовью к себе. Поэтому в то время, когда мы начинаем работать ради отдачи, что противоестественно, это называется усилием, поскольку тело этому противится, потому что любое движение, в котором тело не может распознать для себя пользы, тело противится этому со всей силы. И нужно много сил, чтобы преодолеть это. И здесь начинается основная часть работы, о которой сказано, потрудился или не потрудился. И об этом мы спрашивали. Как можно сказать, что если придут люди и скажут, «Я не потрудился и нашел, не верь». Ведь речь идет о людях, которые уже удостоились найти. И, конечно же, эти люди — люди достойные. И нельзя сказать, что они чего доброго лгут. Так как можно сказать «не верь им», как будто они лгут? А правда заключается в том, что они приложили усилия. А если так, то почему они говорят, что не потрудились, то есть не потрудился и нашел? Ответ таков. В то время, когда человек начинает входить в работу по отдаче, тело начинает сопротивляться. И человек начинает заниматься свойствами, чудодейственными свойствами Торы и заповедей, чтобы у него была сила преодолеть то зло, что в нем. И та помощь, которую он должен получить от Торы и заповедей, он видит обратное. То, что он думал, что каждый раз он будет идти шаг вперед, и что не имеет смысла работать ради себя, он думает, что уже пришло то время, когда зло преклонится перед ним. И он верит, что это ощущение дано ему свыше. И с этого дня и далее у него уже не будет ничего общего со злом. И вдруг он видит, что он снова находится в самом низком состоянии, погруженный в любовь к себе, и снова чувствует сокрытие, исчезновение цели творения, которое заключается в наслаждении творения. И даже если он верит, что для того, чтобы удостоиться этого, нужно сначала удостоиться любви Творца, и он видит только, как он любит себя, а относительно самоотмены, относительно Творца, и сказать, что нет никакой другой власти в мире, а все относится к Творцу, с этим человек смириться не может. Поэтому в то время, когда к нему приходит мысль самоотмены относительно Творца, тело восстает против него и дает ему понять, как ты хочешь отменить себя относительно Творца, чтобы у тебя не было никакого собственного существования, а только единая власть Творца, где ты вообще не учитываешься. Ведь это против природы, чтобы человек, покуда он жив, он же хочет существовать и чувствовать свое собственное существование. И как можно сказать ему, что он должен самоотмениться относительно Творца и потерять свою сущность? Тогда говорит тело, что оно с этим не согласно. Это называется изгнанием. То есть народы мира, что в человеке, властвуют над свойством Исраэль, что в нем. Как известно, Исраэль значит Ешар-Кель. То есть, когда человек не хочет быть сам по себе, а хочет отмениться сразу относительно Творца. И как было в египетском изгнании, когда египтяне властвовали над народом Израиль, и не могли они выйти из-под их власти. А как сказано, «Я, Творец, Бог ваш, вывел вас из земли Мицраим, Египта». Это значит, что нет у человека собственных сил преодолеть и выйти из-под власти тела, а Творец, собственной персоной, только Он может избавить их от этого изгнания. И появляется вопрос, если человек приложил много сил и переживает много состояний подъема и падений, и много раз он доходил до отчаяния, то есть приходил к решению, что чтобы все дела были ради Творца, это не для него, а это относится к людям более достойных и сильных, и смелых, чем он. Но он сам не способен прийти к этому. И он уже решил, что ему нужно оставить этот бой, а после этого снова получил пробуждение свыше, до такой степени, что уже забыл все выводы, к которым пришел до этого. И теперь он говорит, сейчас я вижу, я снова на коне. Я могу прийти к состоянию отдачи и выйти из любви к себе. И вдруг он снова падает с этой ступени. Здесь тоже имеет значение забвение. То есть он уже забыл то, что сказал до этого, что он способен прийти к работе ради отдачи. И ему не приходило в голову, что будет еще время, когда он упадет с этой ступени. Он был уверен, что сейчас он будет продвигаться вперед. А сейчас он видит, что это было не так, что это не так, как он думал. И эти состояния и мысли сменяются в нем бесконечно. И сказано, выходит из сказанного, что в то время, когда Творец сам помогает ему и выводит его из изгнания, он не знает, что сказать. Он видит, что, с одной стороны, все усилия, которые он приложил, не принесли никаких плодов. Он видит только в своем знании, что если бы Творец не понял ему, не помог ему, он бы уже оставил поле боя, потому что у него уже много раз были такие мысли. Так как он может сказать, «Я приложил усилия и нашел»? Ведь он видит, что своим усилием он не добился ничего. И то, что он удостоился того, чтобы найти, было только со стороны спасения Творца. Поэтому он говорит, «Я не потрудился и нашел». То есть те труды, которые он приложил, не имеют никакого значения. Теперь поймем вопрос, как здесь мы можем подозревать, что он говорит неправду? И это просто. Он говорит то, что видит, и он видит, что все его труды не помогли ему ничуть. Поэтому с его стороны это правда, я не потрудился. То есть относительно достижения цели он не сделал ничего. То есть все усилия, которые он приложил, он при этом остался в еще большей низости, чем чувствовал в начале работы. Поскольку в то время, когда он начал работу на отдачу, он думал, что есть в нем немного зла. И, конечно же, будет у него сила преодолеть его. И будет в его силах трудиться на отдачу и не получать ради себя. И что он заработал с помощью этой работы и усилий, которые вложил? Он пришел к низости, которую сам не мог себе представить. Если так, то как он может сказать: «Я потрудился и нашел»? Ведь его труды дали ему только большее зло, и не нашел он святости, и не вошел в нее. Если так, он знает, что его претензия истинна. Конечно, его усилия ничего не стоят, и, конечно же, труды не приводят к нахождению чего-либо. Поэтому он говорит: «Я не потрудился, и я нашел». Поэтому относительно себя самого он не врет. Поэтому следует спросить, почему они говорят: «Не верь ему»? Ведь он говорит правду. Так что мы находим в его словах, что не является истиной? Почему сказали мудрецы: «Не верь»? А дело такое: нет света без кли, не может быть наполнения без хисарона, без потребности. Поэтому, когда человек прилагает усилия и вкладывает силы для того, чтобы быть отдающим Творцу, все силы, которые вложил, вызывают у него еще большую потребность в наполнении, больше хисарон. То есть в той мере, в которой он трудится прийти к отдаче, он видит, насколько он далек от нее. А кто дает ему понять, что он далек от отдачи? Это сама работа. Это похоже на человека, который поймал вора, а вор хочет убежать от него. Поэтому если человек держит вора, и вор не сильно сопротивляется, человеку не нужно много сил для того, чтобы удержать вора. А если вор начинает проявлять большее сопротивление, тогда человеку тоже нужно приложить больше сил для того, чтобы вор не вырвался из его рук. А если вор прилагает больше сил, чем есть у человека, и вот-вот убежит, человек начинает кричать, звать на помощь. И мы находим, когда человек зовет на помощь, как раз там, где человек не может спасти себя своими силами, он начинает кричать: «Помогите!». Но если вор — это маленький ребенок, и человек поймал его за руку, он не будет кричать: «Помогите, спасите, чтобы не убежал от меня этот вор-ребенок, потому что нет у меня сил держать его, который хочет от меня убежать». Ну, конечно же, все над ним будут смеяться, потому что кто же просит помощи, когда человек может сделать это без какой-либо помощи, с чьей бы то ни было стороны? И это по той причине, что порядок заключается в том, что нет наполнения без хисарона, без потребности. То есть у него нет потребности в помощи, поэтому, когда он просит помощи без потребности, все над ним смеются, потому что не является это порядком устройства творения. Но получается, что в то время, когда человеку не нужны ближние, и у него есть достаток, и когда он просит при этом, чтобы ему помогли, это смешно. Несмотря на то, что он просит помощи, и мы видим, что в той мере, в которой он просит жалости других, те, кто знает, что ему на самом деле, что он не испытывает недостатка ни в чем, смеются над ним и не дают ему ничего. Из сказанного поймем, почему, когда он говорит, что я не нашел, что я не потрудился и нашел, говорят: «Не верь». То есть мы объяснили, что он говорит правду. Но мы уже объяснили, что не дается наполнение без потребности, без хисарона. Поэтому человек должен работать и приложить усилия и все свойства для того, чтобы прийти на ту ступень, где все его деяния будут ради Творца. И в мере того усилия, которое он вложил в работу, в той самой мере он становится более нуждающимся в Творце, чтобы тот помог ему. Тогда у него есть кли, то есть потребность в том, чтобы Творец помог ему, то есть он не видит никакой другой возможности прийти на уровень отдачи. И тогда приходит то время, когда он получает помощь свыше. И в соответствии с этим получается, что и то, и другое правда. Он должен сказать: «Я не потрудился». То есть его труды ничего не стоят, потому что он видит, что с помощью усилий, которые он предложил, он не удостоился ничего, даже наоборот. То есть с помощью своих усилий он пришел к пониманию того, что его усилия не стоят ничего. То есть что невозможно обрести с помощью этих усилий ничего. И это он видит в своем разуме. И здесь не имеет отношения вера выше знания, что труды не помогли ему, а только Творец ему помог. Ведь речь идет о том, что он видит своими глазами. И тогда можно сказать: «Я не потрудился и нашел». Поэтому он говорит всем, что его усилия ничего не стоят. И по его собственному пониманию это правда. И о нем сказали мудрецы: «Не верь, что он не потрудился». То есть не может быть света без кли, не может быть наполнения без хисарона. Поэтому труд нужен, потому что это приумножает хисарон, чтобы каждый раз он больше вознуждался в Творце, чтобы тот помог ему. Покуда он не получает истинную потребность в том, чтобы Творец знал, что нужно ему заполнить, что достойно наполнения, и тогда Творец дает ему наполнение. И находим в соответствии с этим, что если человек не прилагает усилий, не может Творец дать ему наполнение. Мы видим, что у усилий есть ценность настолько, что без приложения усилий нельзя ничего найти. Ведь нет наполнения без хисарона. Поэтому сказали: «Не потрудился и нашел, не верь». Труд должен был быть, потому что это дает нам потребность в спасении Творца. Поэтому, когда человек говорит: «Я потрудился и не нашел», говорят: «Не верь». То есть, если человек действительно трудился и получил потребность в том, чтобы Творец дал ему наполнение, конечно же, Творец дал ему это наполнение. Видимо, он просто не потрудился достаточно для того, чтобы получить наполнение. А когда возникает потребность в совершенстве, это знает только Творец. Поэтому надлежит человеку приумножать усилия и не убегать с поля боя, пока Творец не поможет ему.
Это значит, что мы делаем очень много усилий, и каждый раз, когда мы прикладываем усилия, мы должны сказать: «Если не я мне, то кто мне?» и приложить все усилия, какие только можно, чтобы прилагать усилия, выяснить, где прилагать усилия в объединении с другими, там, где было разбиение, в разбитом месте, постараться это место воссоединить, чтобы оно было совершенным, целым, чтобы мы все были как один человек с единым сердцем в поручительстве, то есть в системном, полноценном объединении. Пока мы не почувствуем, что нам кажется, что мы способны и не способны, хотим помощи и не можем попросить помощи, потому что пока нет нужной потребности. И вот так этап за этапом человек идет, пока, склонив голову, идет, нуждается в усилиях. Сказать, что если не я мне, то кто мне, и снова работать, и снова в том же месте, разбитом, чтобы его воссоединить. И он заранее знает, что он должен работать, пока не постигнет помощь, потребность в помощи. Без этого помощь не придет. И он также должен верить, что нет никого, кроме него. что после всех усилий приходит отчаяние, бессилие, новый хисарон, новая потребность, все эти этапы должны прийти к нему постепенно. Тогда в нем накапливается большая потребность, большой хисарон и большое отчаяние и разочарование в своих силах, что он не может достичь. Тогда он прорывается в ворота слез, в крики, в правильной просьбе, и тогда все те света, которые к нему приходили, в которых он отчаялся от его усилий, что они давали ему только ощущение большей пустоты, все они объединяются, и все усилия объединяются, и все света объединяются вместе, соответственно, им. И все это было на этапах приложения усилий. Приложил усилия и не нашел, и не нашел, и не нашел, пока он видит, что не прилагал усилия и нашел, что это не он делает действие, а свет производит действие и восполняет ему все то, что он просит, объединяет его с другими в единое кли, и тогда раскрывается в этом едином кли полный свет, свойство отдачи, полное, совершенное, Творец, который, в конце концов, он приходит к находке. В течение всех тех этапов, что он прошел, и его усилия, и помощь, и отчаяние, и крик, все это он получал, все это в конце концов приобрело правильную форму, что все сейчас объединяются вместе в правильном хисароне, в правильной потребности и в правильном решении. Что все это приходит к нему именно в соответствии с теми этапами, что он прошел. Да?
Ученик из Израиля спрашивает, в какой момент Творец решает «все достаточно»? Ты отчаялся.
Творец решает. Мы должны об этом заботиться. Творец — это постоянный закон, постоянная сила, совершенство, вечность, постоянство. В нем изменений нет. Все зависит от меня. Какой стороной я к нему повернусь, в соответствии с этим я получу возможность достичь цели творения. И все. Творец — это мир бесконечности, мир Эйнсов. Там есть совершенное кли, совершенный полный свет, полный совершенный экран, приложение усилий, разочарования, успехи. Все находится там. А я с моими решимот во мне должен достичь, прийти туда, в такой форме, чтобы... В такой форме, в какой я в этом совершенном месте нахожусь, в такой мере я от этого совершенного места, соответственно, моим понятиям во мне, получаю оттуда воздействие, чуть-чуть бессилием, чуть-чуть силой, чуть-чуть осознанием, чуть-чуть скрытием. Все это очень разнообразно, и я не знаю, в каком сочетании они ко мне должны прийти. Все эти свойства, я не знаю. Это, дорогой мой, строение души. Потом, в пути, мы постепенно ее постигаем и постигаем в ней связь с бесконечностью и то, как они между собой ладят совершенно и часть от него, пока они не достигают между собой подобие.
Моше из Мексики спрашивает, приложение усилий — это наша подготовка к духовной жизни?
Да. Но усилия многообразные. Усилия не просто, что я прилагаю усилия и мечусь из угла в угол, как ребенок, который не знает, какова его цель. Для него вот эта цель, что когда он вот так вот резвится. Усилия должны быть направлены, где я прилагаю усилия, в том месте, где было разбиение, то есть объединить себя с другими, с ближними, от любви к ближнему, перехожу к любви к Творцу. Второе. Усилие должно прийти благодаря свету, что он, в общем, должен мне устроить мой следующий этап. На следующем этапе я, может быть, получу более отчаяние, большую пустоту, или буду наполнен, или чего-то достигну. Это не важно. Это следующий этап в пути. Мы двигаемся правое-левое, правое-левое. Поэтому я должен... Кроме правильного места, мне нужен правильный источник книги, источник света, моей связи со светом. Так мне нужна группа. Внутри группы я должен быть с книгой, и я должен знать, как раскрыть ее, как соотноситься с группой. Для этого мне нужен инструктор. Если три эти вещи есть, и человек умеет ими правильно пользоваться, все, он в порядке. С этого момента и далее все остальное зависит от него. И он каждый раз должен эти компоненты выверять. Книга, группа, как ими пользоваться самым эффективным образом. Книга, группа и учитель.
Товарищи Зихрон Якова спрашивают, способности быть приверженными цели разные у каждого из нас?
У каждого, конечно же, есть своя часть в этой мозаике душ. Разная, отличающаяся. Так что, как лица их не одинаковы, так и души их не одинаковы. Конечно же. Мы не требуем от каждого одинаково, как это нам объясняется в статье «Мир в мире», мне кажется так. «Мир в мире». Мы не можем измерить каждого. В его относительных усилиях относительно других. Каждый находится в своем сочетании относительно желаний, свойств, качеств в нем. И поэтому мы только видим, человек старается, поэтому младенец, который старается возле нас, маленький ребенок, он в группе может быть сильнее помогать, чем некие взрослые 30-40 лет, которые ленятся. Я серьезно говорю. Приведи сюда несколько детишек, которые будут стараться слушать и участвовать, они более эффективны, чем взрослые. Потому что у души нет возраста. Да?
Йосеф из Иерусалима спрашивает, каковы признаки того, что человек прилагает усилия в работе?
Внешние признаки в том, что мы стараемся показать другим, что мы стараемся. Еще раз я говорю, это не зависит ни от чего. Если ты сейчас... ты работаешь с детьми. Ты не чувствуешь, что ты от них получаешь приподнятость? Получаешь, да? Ну вот. Это возраст не важен. Они пробуждаются, они хотят, они вот так впечатляются, и ты взрослый, который для любого из них может быть отцом. Ты ощущаешь от этого подъем, приподнятость. Это понятно? Мы это должны принимать в расчет. Это наша часть.
Тали США спрашивает, для нового ученика, что значит приложить усилия?
Ну, это не важно. Что значит новый ученик? Какая разница? Человек, который стремится, он стремится. Каждое желание — это добавка. Есть желания более проясненные, они уже находятся в работе, в усилиях более упорядоченных внутри. Есть понимание, а есть желания, которые пока только в начале пути, но, безусловно, у кли, общего кли, которое стремится достичь истинной работы, реализации себя, Неважно, какой у него там, какие у него составляющие, какие люди, как Раби Йоси бен Кизма. Он состоял из своих очень маленьких учеников, но поскольку они хотели быть с ним, хотели объединиться с ним, этого было достаточно. Он объединялся с их душами, которых они сами еще не раскрыли, но он пользовался их внутренними частями. Да?
Дан из группы Мудин спрашивает, до перехода Махсома, что я должен найти за этими усилиями?
Еще пустоту, еще отчаяние, еще место для усилий. И после Махсома тоже. Минуточку, а все думают, что после этого нет усилий, некое такое увлекательное приключение, все в порядке. Ты как ангел порхаешь среди облаков, перескакиваешь с облака на облако, распевая. Как это изображается на картинках? Все верно. Облака и небеса. Небеса — это свойство бины, и там зарампин, отдача. И путешествуют, то есть переходят со ступени на ступень, с помощью ангелов, сил, у которых есть крылья, которые покрывают эгоизм растущий, и с помощью этого они могут подняться. Семь небосводов — это очень большие усилия.
Алекс из Арада спрашивает, когда человек точно знает, что только Творец может ему помочь, и что помощь только в том, чтобы включиться в товарищей?
На последней ступени выхода из галута, из изгнания, только тогда есть истинный крик, истинная потребность. И он тоже поделен на множество этапов: побег из Египта, переход конечного моря и Ям-Суф, трое суток, пока достигают горы Синая, и там тоже крики и отчаяние. Там очень много вещей. Мы думаем, что когда мы завершим работу, и тогда раскроется. Верно. Раскроется, но после этого снова работа. Человек в этих вещах видит увлекательное приключение. Он видит в них наслаждение. Если ты любишь кого-то, для него прилагать усилия, для тебя это уже наслаждение. Ты наслаждаешься тем, что ты помогаешь ему. Когда ты себе делаешь, ты прилагаешь усилия и потом наслаждаешься плодами. А если бы можно было плоды получить без усилий, было бы гораздо лучше. Но когда ты это делаешь в любви другому, то сами усилия являются наслаждением, а плоды находятся у него. Но и во время приложения усилий, когда ты для кого-то делаешь, сами усилия становятся наслаждением. Попробуй относительно того, кого ты любишь, относительно своего ребенка, например, когда ты для него делаешь что-то, и все, что ты в пути делаешь для него, все, что ты прилагаешь, чем больше усилий ты прилагаешь, это дает тебе тем большее наслаждение, в то время, когда ты прилагаешь усилия. Это если это делается тому, кого ты любишь. А если ты это делаешь для себя, ты себя любишь, ты не прилагаешь наслаждение от усилий, а только от результата. Ты бы отказался от усилий, лишь бы результат был хороший, немедленно. В то время как если ты это делаешь кому-то, то просто дать ему подарок и увидеть, как он наслаждается. Ты в этом не почувствуешь наслаждения. Ты почувствуешь наслаждение от того, сколько ты приложил усилий для этого. Вот так ты что-нибудь для кого-то делал иногда? Ну так попробуй еще раз. Я говорю тебе, это вещи очень простые, которые в этом мире тоже работают. Да? Он сейчас нам глазерин скажет нечто наоборот.
Я хотел спросить, что вы сделали в своем усилии, что вам ответил Творец? Что последнее вы сделали, что Творец вам ответил?
Сегодня утром, когда умывался, ну что я сделал? Я не понимаю тебя.
Когда вы перешли Махсом, что вы сделали такого, что вам это удалось?
Это было бессознательно, неосознанно. Нет такого, что я сделал. Это итог всех усилий, сумма всех усилий, когда ты даже не осознаешь и не понимаешь их. Только потом ты начинаешь в их совокупности видеть, насколько все то, что прошло, было обязательным, необходимо должно было быть обязательно для того, что ты сейчас достиг. Но то, что ты достиг итога, прежде чем этот итог раскрывается тебе и проходит над тобой, ты не знаешь и не можешь сказать, что именно вот это, то, что ты сделал сейчас, было чем-то особым, которое привело тебя к итогу. Нет. Буквально нет.
Я имею в виду, по сравнению с остальными людьми, что вы такого особенного делали за все то время, что именно вам это удалось? Ведь Творец не меняется.
Я думаю, кроме терпения, упорства, вместе с нервотрепкой, вместе со всем, но упорство, постоянство, как он пишет там, свойство терпения в них. Дай ему, он прочитает.
Это из предисловия к Талмуду 10 сферот. Только те герои, которым помогло их терпение, они смогли преодолеть стражников и открыть дверь, и немедленно удостоились.
Кто герой у нас? Что свойство терпения, кроме «уходи», делай все, кроме этого. Не оставлять, не прекращать. Но не прекращать, это не просто итальянскую забастовку устроить, это понятно. Да.
Хайм из Эль-Ада спрашивает, иногда трудно прилагать усилия из-за свойств характера или болезни?
Все это рассчитано свыше. Ему не поможет, если он принесет сейчас записку от врача. Это не как в армии. Все эти уловки всем знакомы.
Здесь пишет, что когда приходит мысль отмениться относительно Творца, приходит тело и сопротивляется. И это вроде бы дает чувство, что человек потеряет свою личность. Вопрос в том, когда приходит сила от Творца, помощь от Творца, у него вроде появляются силы потерять свою собственную сущность.
Да и нет. Нет состояний... Я очень много раз говорил, нам не надо настолько уж заботиться, в какие состояния мы попадаем. Вдруг тебя кидает в такое отчаяние или стыд, буквально сжигающий огонь, и самые разные сложности и препятствия. Ты буквально терпишь неудачи. Не то, чтобы ты на это шел преднамеренно. Я не думаю, что это помогло, это запрещено. Но именно в частной твоей жизни, в работе, относительно денег, в каких-то еще делах, ты не знаешь, что происходит и как это все не обращать внимания. Не то, чтобы тебе надо справиться со всеми этими делами, но в общем нам надо во всех этих делах быть направленными в одном направлении. И то, где мы находимся с телом, с семьей, с группой, со всем тем, что есть в жизни, все это принимать как единую совокупность. Нет тут ничего более важного или менее важного. Если мне вот это состояние дали, из него я должен действовать. А если я в чем-то пренебрегаю, мне этого не достанет потом. Есть многие люди, которые не приходят к духовному продвижению, потому что пренебрегают теми материальными условиями, которые им заданы. И это именно так. Бааль Сулам не принимал тех людей, которые, например, не были женаты. И сколько мы говорим, есть тут люди, которые годами не могут привести в порядок этот вопрос. Ну, какая тебе разница? Ну, приведи его в порядок уже. Я понимаю, полгода, год, ты новенький, проверяешь, ты еще здесь, внутри. Мы не как у Рабаша, где Бааль Сулам вообще не принимал. Рабаш давал некое время на устройство, 3 месяца, скажем, полгода. Мы дольше тянем, но в любом случае, со свадьбой, с массером, с работой, со всеми этими вопросами, если у человека наведен порядок, то все, это условия материальны. Теперь в духовных вопросах учеба, группа, все то, что требует от нас. Обязательства по группе, дежурство, массер, все эти вещи. Если ты навел порядок во всем этом, то у тебя остаются внутренние усилия. Все эти вещи, это обязательно. Тут не поощряется и не порицается, это обязательно. В группе, в семье, все это закончено, все. С этим ты продолжаешь постоянно. Кроме этого, есть у тебя подъемы и падения, это твоя внутренняя работа относительно цели. Больше, меньше, пробудился, нет. Вот на это ты должен уделять внимание. А все прочие вопросы, к ним ты относишься плановым, равномерным образом. Вот так, ты как едешь. Теперь твой темп, твоя скорость, выяснение, постижение, все это зависит от внутренних усилий. Вот это ты должен выделить из всех этих внешних вещей, материальных, группа, массер, учеба, все это постоянным образом. А теперь внутренняя работа. Вот там 99% внимания и усилий. Если человек привел себя в порядок вот таким образом, достигает. Слышишь, Глазерин? Проверь. И переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока из книги «Зоар народу».